Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин. Рад приветствовать вас здесь, в студии Светлого радио, радио «Вера». И с удовольствием представляю нашего гостя. Это преподаватель Института христианской психологии, помощник ректора этого учебного заведения, член Европейского движения христианской антропологии, психологии и психотерапии Ольга Красникова. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Ольга Красникова родилась и живет в Москве, окончила факультет психологии МГУ имени Ломоносова, работает психологом с 1996 года, преподает психологию в вузах, проводит семинары и тренинги. В 2003 году начала преподавать христианскую психологию в Российском православном университете Святого Иоанна Богослова. В 2009 году приняла участие в создании первого в России института христианской психологии, где в настоящее время читает авторские курсы.
Сегодня тема у нас такая очень обширная, я думаю, которая касается практически каждого. Ну, наверное, каждый человек так или иначе с этим явлением в своей жизни сталкивался. Это тема одиночества. Наверное, никто не будет спорить, что это одна из самых распространенных проблем современного общества. А вот, Ольга Михайловна, действительно ли есть такая проблема, или это, ну, просто многие ее себе придумали?
Проблема есть, и с темой одиночества мы сталкиваемся постоянно и в нашей практике психотерапевтической, и когда мы читаем лекции нашим студентам, эти вопросы задают, ну, практически на каждом курсе эта тема всплывает. Но у нас представление об одиночестве очень разное, поэтому я всегда уточняю, что вы имеете в виду под одиночеством. Одиночество может быть как уединение, одиночество может быть как вынужденное, фактическое, объективное одиночество, когда у человека нет ни родных, ни близких, ни друзей, ни знакомых. Хотя это трудно себе представить, но есть одинокие люди, которые действительно лишены общения.
Ну, совсем даже не трудно. Пожилые люди, например, у которых вообще никого не осталось.
Понимаете, все равно есть соседи, все равно есть, ну, даже социальные работники, которые заходят к пожилым людям, они, с ними тоже можно выстроить отношения. Но здесь вопрос как раз у меня всегда, не выбор ли это самого человека одиночество?
И вот об этом тоже хотел вас спросить сегодня. Ну, на самом деле, все аспекты надо как-то, ну, наиболее распространенные постараться затронуть. Вот вы, например, говорите, не выбрали это конкретного человека. Но вот что вы можете сказать про человека, который говорит, что ему хорошо с самим собой? Он отдыхает сам один, у него нет семьи, он ездит всюду один. А друзья есть, но как-то он старается все равно больше времени проводить наедине с собой, и он говорит, что ему с собой хорошо. Это следствие каких-то глубоких внутренних проблем или это выбор человека, в котором, ну, нет ничего плохого?
В психологии очень сложно говорить об абстрактном человеке, поэтому и ставить заочные диагнозы я точно не берусь.
Фотографии, конечно. Да.
Поэтому я бы сказала, что есть люди, для которых одиночество – это действительно сознательный выбор их образа жизни, и, в принципе, за этим не стоят никакие особые там детские травмы, как любят часто говорить. Но бывает, что это бессознательный выбор, и человек, может быть, и хотел бы увеличить круг своего общения, но по внутренним каким-то причинам, как правило, скрытым даже от него самого, он не может, он боится. И здесь, возможно, нужна какая-то работа этого человека с самим собой, с помощью психолога или там, с помощью каких-то других специалистов, для того, чтобы понять, насколько его одиночество – это то, что он хочет, или, может быть, просто он боится, не умеет, не может общаться с другими людьми.
Ну, это большая проблема, как я понимаю. А да. Можно ли какие-то, ну, естественно, без указания личностей, привести примеры, может быть, из вашей практики, вот как вы помогаете таким людям, или вот какие-то, может быть, истории из жизни?
Вы знаете, я бы так в общем сказала, что основная эта проблема, она не в выборе одиночества, сознательном или бессознательном, а основная проблема в том, что люди надеются с помощью других заполнить свою внутреннюю пустоту, свой внутренний мир. И, собственно, когда жалуется человек на одиночество, вот как он переживает это одиночество, что мне пусто, грустно, скучно, тоскливо, уныние наступает, и хочется, чтобы пришел кто-то, кто развеет это все и сделает мою жизнь более насыщенной, радостной. И вот здесь как раз мы подходим к самой сути, что внутреннюю пустоту человека другим человеком и общением, отношениями заполнить невозможно.
Правда?
Конечно.
А мне всегда казалось, что человек как раз внутреннюю пустоту заполняет кем-то, любимым человеком,
понимаете,
может, родными, может,
тогда,
кем угодно.
Тогда невозможно было бы объяснить, почему человек в полной семье, с хорошими отношениями, с множеством друзей, мучается от одиночества точно так же, как и человек, у которого никого рядом нет. Потому что одиночество вдвоем, одиночество в толпе, одиночество в семье – это тоже то, с чем приходится работать. И если человек, у которого объективно нет рядом никого, он хотя бы может надеяться на то, что вот я встречу кого-нибудь, и моя жизнь изменится. А тот, у кого объективно рядом много народу, он уже встретил и уже вроде бы должен быть счастлив, но при этом оказывается, что он также мучается от одиночества, он также впадает в уныние и чувствует ту же самую пустоту. Кто-то предъявляет претензии и меняет мужей и жен там, и так далее, в надежде, что встретит следующего партнера, и тот будет более удачный. Просто он сделал неправильный выбор, а кто-то уже не надеется, ну, или не хочет менять своих друзей и близких. И тогда вот этот вопрос, с которым приходит человек к психологу, почему я живу в семье, а мучаюсь от одиночества не меньше, чем когда я жил без семьи?
Но мне казалось, что здесь есть проблема в самом человеке, именно в его... даже не знаю, как это правильно охарактеризовать, в его... ну, в какой-то мере это вина самого человека в том, что он при наличии родных, близких, полной семьи, любимого человека все равно продолжает ощущать себя одиноким. Но здесь, наверное, очень много факторов. Насколько человек, который находится рядом с ним, действительно любимый человек. Насколько хорошо к нему, к этому человеку относится в семье. Насколько ведь... Как я понимаю, мы видим только какие-то внешние грани, да, а то, что находится внутри, да, вот этого маленького общества под названием семья, оно все глубже, глубже и глубже, можно в это погружаться и находить все новое, вскрывать все новые и новые какие-то наросты, болячки.
Но моя задача как раз не анализировать отношения, качество отношений, да, и связи внутри семьи, внутри супружества, а задача посмотреть, что внутри человека, внутри личности ему мешает. Но, опять же, не выстроить более качественные отношения с другими, а что ему мешает внутри себя почувствовать наполненность, ценность, некоторый внутренний смысл. И я бы сразу хотела оговориться по поводу «это вина человека». Вот я очень не люблю искать виноватых.
Может быть, я не совсем правильно выразился?
Мы обычно говорим не вина, а беда.
Беда.
Потому что если бы человек знал, мог и умел, он бы, наверное, как-то эту ситуацию исправил бы. А если у него не получается, возможно, что-то такое с ним случилось, что мешает ему. Это не оправдание, но это попытка понять и попытка снять вот такую оценочную... оценочную какое-то такое отношение, что ли, да, к человеку, что вот сам виноват, плохой, неправильный, глупый, там, ну и дальше, да, вот с виной я бы здесь поаккуратнее.
Но бывает такое, что человек, например, желает выглядеть одиноким, на самом деле он, в общем, не очень одинок, но желает, чтобы его жалели. Здесь, наверное, все-таки другая проблема немного, да, но он хочет вызвать к себе какое-то чувство жалости у окружающих, у близких, и в итоге вот он заигрался настолько, что действительно начинает чувствовать себя одиноким, жалким и никому не нужным.
Бывает, но здесь мы опять же все равно, вот какую бы мы, какой бы аспект этой проблемы мы ни взяли, мы все равно с вами уткнемся в тему внутренней пустоты или полноты, ощущение связи с собой или отсутствие этого ощущения, ощущение образа Божия в себе и общение с Богом в себе, да, или отсутствие этого ощущения. Потому что, в принципе, если мы посмотрим, ну, такой предельный, конечно, пример, были же отшельники, были же пустынники, которые уходили, да, это был духовный подвиг, но они уходили, я не думаю, что мучились от одиночества, потому что у них был диалог с собой и с Богом. И, в принципе, конечно, это максима. Я не призываю всех идти в пустыню.
Да, но это отдельный уже разговор. Я думаю, что мы этой темы обязательно сегодня коснемся. Конечно же, церковное одиночество. Может ли быть одиночество внутри церкви у человека, который... в общем, выбирает не отшельнический путь, а вполне себе существует в обществе. Может ли быть действительно одиноким человек, который выбрал вот именно путь такого единожития, отшельнического существования? Но вот если говорить о семейной жизни, вот есть ли какие-то наиболее распространенные причины, если можно как-то обобщать, да, нарисовать какой-то усредненный портрет одиночества в семейной жизни?
Смотрите, если человек ушел от себя, потерял себя, не знает себя, не чувствует себя, стыдится себя, разные бывают отношения с собой, то когда он встречается с другим человеком и начинает выстраивать с ним отношения, он не с собой общается, да, он себя прячет. Ну, либо не умеет собой пользоваться. Я иногда шучу, что есть такая инструкция по применению себя. Кто я, какая я, какие у меня есть сильные стороны, какие есть слабые стороны, что мне хочется в себе развивать, а что хочется в себе немного изменить. Но для этого мне нужно как минимум с интересом посмотреть на свой внутренний мир и познакомиться с собой. Но многие люди себя совершенно не знают, а они общаются... Ну, в психологии это иногда называют такая адаптивная, адаптационная личность, то есть тот образ себя, который человек выстраивает, чтобы понравиться другому.
Но это не он на самом деле.
Это не он на самом деле. Там есть элементы его, да, потому что мы не можем совсем на пустом месте построить.
А как понять, этот образ? Тут можно немножко отвлечься, как понять свою личность, что ты – это ты? Ведь, ну... И, как я понимаю, человек развивается все-таки благодаря каким-то социальным навыкам, благодаря тому, что он видит вокруг себя, примером из семьи. Но если это с течением времени меняется, там, скажем, он приходит в другую, уходит из родительского дома, приходит в другой дом, у него жена, у него совершенно другие навыки, или там он уходит из родительского дома, у него появляется еще больше друзей вокруг него, и личность его меняется, и он сам меняется, он уже не тот, там, Ваня, Катя, Петя, которые были... в 15 лет, а в 20 лет это уже совершенно другая личность.
Вы абсолютно правы, и я согласна с тем, что человек не может с собой познакомиться раз и навсегда на всю оставшуюся жизнь. То есть это знакомство с собой, оно продолжается все время, пока человек живет, пока личность развивается. И, кстати, одна из таких типичных ошибок взрослых людей, что они продолжают себя воспринимать как молодых и не рассчитывают свои силы. Вот я недавно сама заметила в своем ежедневнике, что я строю планы, как будто мне лет на 15 меньше, чем есть на самом деле.
А это плохо на самом деле? Ну... Я сразу просто вспоминаю фильм «О чем говорят мужчины», где один из главных героев. Вот все то же самое. Я тот же мальчик, тот же ребенок, у которого... которому мама приготовила суп, у которого все ничего не поменялось, только мне уже 40.
Но там, я бы сказала, все-таки про инфантилизм, а не про зрелость и не про взрослость. И вот это ощущение себя ребенком – это как раз такой симптом незрелости личности. С этим нужно что-то делать, потому что понятно, что во взрослом обществе незрелому инфантильному человеку действительно очень сложно находиться и эмоционально, и ответственность взрослую нести. Поэтому это один из аспектов, с которыми мы работаем на психологической консультации. Но все-таки вот этот момент знания себя сегодняшнего, он очень важен, потому что если я строю свои планы в расчете на силы, которые у меня были в молодости, то я оказываюсь в сегодняшнем дне с хронической усталостью или с постоянным недовольством собой, потому что я ничего не успеваю, или с головной болью, потому что слишком большая нагрузка, слишком большая ответственность, слишком большое напряжение. То есть вот это знакомство с собой, оно предполагает внимание, внимательное отношение к себе на протяжении всей жизни, с учетом тех изменений, в том числе и возрастных, и в том числе и изменений внешней ситуации, вот то, что вы сказали, выход из родительской семьи, приход в супружество, рождение детей, мы действительно все время меняемся, и если мы это не учитываем, то мы можем попасть впросак.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Психолог Ольга Красникова проводит вместе с нами этот светлый вечер. Ольга Михайловна перед маленьким перерывом говорила о том, что человек, если он не рассчитывает свои силы, если он относится к себе, как к себе там 20 лет назад, то это вызывает огромное количество проблем. Но мне кажется, что так живут большинство людей, которые в нашем обществе сейчас вместе с нами существуют.
Вы знаете, я где-то слышала, не помню где, кстати, по-моему, даже по радио, передачу автора не помню, не буду придумывать, что проводился какое-то исследование или опрос, уж не знаю, и статистические данные по России, но я к статистике вообще так сложно отношусь, но тем не менее я эту цифру запомнила, что у нас в России 89% населения нуждаются в той или иной степени в психологической помощи. Поэтому, когда мы говорим «все так живут», это не значит, что все живут хорошо, здорово, нормально и здорово. И, возможно, именно вот этот, в психологии есть такой термин «гипноз общепринятого», да, следование некоторому общественному мнению и подмена своей личной, своего личного выбора, своего личного пути следованию именно вот этому общественному тренду. Поэтому вот когда вы говорите, что все так живут, для меня это не аргумент. Для меня аргумент, насколько люди действительно здоровы и психически, и физически, да, насколько они эффективны, насколько они могут реализовать свой потенциал, насколько полноценно они живут. Даже не то, сколько они пользы приносят. Я бы тоже вот людей по количеству пользы ими принесенной не оценивала бы. А насколько они полноценно внутри.
Но у нас есть такое понятие, ведь жить полной жизнью, в которое большинство вкладывает как раз понимание того, что вот как я себя вел в 25, ну, в плане физических нагрузок, того, что я могу сделать, а также я себя веду и в 55. Это называется жить полной жизнью, если я правильно понимаю.
Но я работаю все-таки в Институте христианской психологии, и христианская психология, она отличается от классической тем, что она основана на христианской антропологии, на христианском видении и понимании сути человека, ценности личности и основных задач, смыслов жизни человека. И здесь можно сказать, что, конечно, с точки зрения христианства, полнота жизни личности, она не определяется внешними какими-то атрибутами, потому что тогда мы лишаем возможности жить полной жизнью огромное количество людей, которые просто по физическим, по социальным, по разным причинам не могут себе позволить вот этой полноты с общественной точки зрения.
Конечно, безусловно, но мы говорим о том, что в принципе не противоречит все равно, я думаю, христианской психологии, пониманию христианской психологии. Но вот мы живем среди... Ну, может быть, это немного грубо прозвучит, но говорим о людях, которые вот живут именно полной жизнью, работают, продолжают работать. Это, наверное, не хорошо, не плохо, но вот как они работали в 25, так они работают в 55. Если говорить о христианской стороне жизни, здесь еще больше можно примеров привести, потому что если обычный простой человек в течение жизни может поменять огромное количество рабочих мест, работы, направлений деятельности, сегодня он... я не знаю, историк, завтра он мобильные телефоны продает, послезавтра он на бирже работает, а то священник все-таки зачастую, если он стал священником в 25 лет, и ничего, дай бог, не произошло, он и в 60, и в 70 лет продолжает служить и выполнять все те же самые обязанности, и приходить в храм, проводить довольно-таки большое количество богослужений, а это... Это же все-таки не так просто делать в 70, как в 25, а обязанностей меньше не становится, и даже зачастую еще больше, потому что на него, как уже может быть на настоятеля там, благочинного, довольно много всего падает.
Я бы, честно говоря, не стала обсуждать жизнь священников. Единственное, что могу сказать, что уже и Святейший Патриарх, и в Патриархии, в принципе, эта тема сейчас обсуждается и об этом говорится. Существует такая проблема, ее признали, наконец-то, ее долгое время не признавали. Эта проблема называется эмоциональное выгорание священнослужителей. Поэтому не все так просто и не все так легко в жизни священника, как это может показаться людям, которые в храм приходят и видят, что батюшка вот каждый день...
Ну, да, скорее сейчас даже в физическом состоянии. Эмоционально это гораздо более сложная и важная проблема. Я сам знаю священнослужителей, которые писали, вы там, письма правящему архиерею с просьбой на какое-то время освободить их от послушания именно из-за эмоционального выгорания.
Ну и физическая составляющая, она настолько связана с психологической, с психоэмоциональной, что, конечно, букет заболеваний, к сожалению, у батюшек ничуть не меньше, чем у обычных смертных.
Даже вот. Больше. Порой.
Поэтому здесь не знаю, насколько такой пример действительно стоит рассматривать, но я бы вернулась к вот этому пониманию полноты жизни с точки зрения христианства, именно полноты внутренней жизни. Полноты внутренней жизни, которой человек живет. Потому что, понимаете, вот внешняя деятельность, активная внешняя деятельность, она ну, не всегда свидетельствует о богатом духовном мире или психологическом каком-то благополучии человека. Более того, есть даже такой диагноз ажиотивная или ажиотационная депрессия.
А что это?
Это состояние, когда человек очень активный, там у него задача не остановиться ни на минуточку, потому что если он остановится, он впадет в обычную депрессию, уныние, апатия.
И а у него есть план какой-то четкий на жизнь, да?
У него есть, с одной стороны, план, с другой стороны, ему очень хочется убежать от себя и от своей боли, потому что как только он остается наедине с самим собой, он тут же встречается с болью, и для него деятельность является некоторой анестезией. Когда он доводит себя до изнеможения, падает и засыпает, то у него нет вот этого момента тишины и внутреннего какого-то спокойствия, когда он может на минуточку хотя бы заглянуть, а что у меня там внутри происходит. И это очень опасная вещь. Ну, у кого-то это выражается в трудоголизме. Кстати, по статистике, опять же, трудоголики, они живут меньше, чем алкоголики. Они быстрее сгорают. Алкоголик живет дольше.
Говорят, что человек, который работал всю жизнь, если он продолжает работать, скажем, почти в 80 лет, и вдруг что-то такое происходит, не связанное с его здоровьем, ну, просто вот решили избавиться от пенсионера, да, его увольняют с работы, и все, год-полтора он сгорает без какой-то деятельности.
Тоже по-разному бывает, но все-таки вот здесь важно не увлекаться... очарованием такой активной внешней деятельности, потому что вот договорю немножко про эту ажиотивную депрессию, там самое-то главное, что человек, глаза ну, не мертвые, пустые, да, он следует не своему смыслу внутреннему, не своему призванию, а он выполняет очень много обязанностей и дел, которые привносят ему жизнь, то есть какие-то ожидания внешние, да, он обслуживает, а себя, свое внутреннее, он уже потерял. И вот это страшно.
один мой хороший знакомый как-то сказал, что я понял, что жизнь перевалила за экватор, когда осознал, что сделано уже больше, чем предстоит сделать. Я казалось, что все лучшее впереди. А вдруг в какой-то момент я проснулся и понял, что все лучшее оно уже было.
И здесь мы опять же возвращаемся, да, к вот этой теме, что если мы оцениваем человека по достижениям, если мы смотрим на эффективность его деятельности, если мы смотрим, сколько он сделал, сколько ему осталось сделать, мы приходим в тупик, потому что любой человек, он с возрастом, конечно, теряет и физическую активность, и какие-то свои, ну, даже физиологические, там, память хуже становится, внимание хуже становится. И если оценивать все только в качестве критерия оценки, выбирать какие-то внешние вещи, то ну, остается только депрессия и уныние. Да? То есть сокрушаться о том, что я все прожила. А на самом деле, если мы возьмем старость, то это драгоценное, это благословенное время, когда человек, если все-таки он делал акцент не только на внешнем, но и на внутреннее, он в этом внутреннем может в себе, да, найти такое богатство и такую полноту, что хочется жить и дальше, и больше, и в этой полнотой делиться. И здесь человек не захочет умирать после того, как его отправили на пенсию, а он захочет жить долго, потому что ему важно и вот эту внутреннюю свою жизнь продолжать, и делиться этим опытом своим внутренней жизни с теми, кто моложе.
Причем это не зависит от социального благосостояния.
Абсолютно.
Там кто-то поедет смотреть Японию и Соединенные Штаты, а кто-то будет довольствоваться с удовольствием, причем будет возделывать свой огородик там в 5 соток.
Абсолютно. И поэтому, когда мы говорим про одиночество, это все-таки в первую очередь взгляд внутрь себя. А я с самим собой могу быть, а мне с самим собой интересно, а внутри меня что я нахожу? Ну, для христиан это помимо того, что человек видит свою личность, да, он еще и понимает, что в нем образ и подобие Божие, что в нем душа живая, а это источник бесконечной силы и любви, и творчества. И в этом смысле, конечно, верующим людям чуть веселее живется. Потому что они понимают, что внутри них есть что-то такое ценное. Это, и это не их заслуга, и это не дается по каким-то, ну, я не знаю, там, заслужил, получил, да, сделал все хорошо, или там это дается не только хорошим, правильным, умным, добрым, красивым. Это у каждого человека есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».